Призрак помолчал, собираясь с мыслями, и, наконец, продолжил.
«Все это не возымело бы никаких последствий, если бы не одно обстоятельство. Некоторые монологи обитателей вышеописанной печальной реальности показались Хибулериху смутно знакомыми. И даже вернувшись домой, он, как это часто бывает, пытался припомнить, где и при каких обстоятельствах их слышал. Ответ пришел сам собой, когда Хибулерих, увлекавшийся, помимо прочего, чтением, взял полистать один из своих любимых романов. Оказалось, что бессмысленные, но неподвластные чарам существа разговаривали фрагментами цитат из этой книги, и облик их, как теперь ясно понимал Хибулерих, вполне соответствовал описанию персонажей романа. Единственное разумное объяснение этих фактов не понравилось Хибулериху до такой степени, что он, по его собственному признанию, потратил немало времени и сил, убеждая себя, что такого быть не может. Однако его пытливый ум оказался сильнее желания закрыть глаза на неприятную правду. Хибулерих потратил не одну дюжину лет на проверку своей гипотезы, отыскал чуть ли не сотню недоосуществленных реальностей в той или иной степени соответствовавших известным ему романам и, наконец, сообщил о результатах исследований на очередном заседании клуба странствий. Сказать, что его слушатели были глубоко шокированы, значит не сказать ничего. И первым их желанием было во что бы то ни стало опровергнуть выводы Хибулериха. Однако, будучи людьми знающими и искушенными, они предпочли не спорить впустую, а проверить его гипотезу самолично. На это ушло всего около года. Поскольку коллеги Хибулериха путешествовали по его следам, им не пришлось тратить время на поиски миров, в которых он успел побывать. «Знаете, — неожиданно признался призрак, — мне очень жаль, что я не могу закурить. При жизни это занятие всегда меня успокаивало, а сейчас я очень взволнован и огорчен, словно бы только сегодня узнал все, о чем вам рассказываю, и еще не успел с этим примириться».
«Если хотите, я могу принести и уничтожить курительную трубку», — предложил я. «Возможно, тогда она окажется в вашем распоряжении, как книги».
«Мне это тоже пришло в голову», — улыбнулся Гюлли Ультиой. «Причем еще при жизни, поэтому у меня есть несколько прекрасных трубок. А что толку, если невозможно разжиться табаком? В отличие от нас, книг и трубок, он просто сгорает, не оставляя следа. Сколько заклинаний не читай. А я-то в свое время так старался запастись призраком хорошего табака».
Я сочувственно развел руками. «Чем тут поможешь?» И осторожно напомнил. «Вы так и не рассказали, что это была за гипотеза, которая так всех шокировала, что вам даже закурить хочется?»
«Боюсь, тут вам все-таки придется призвать на помощь свое воображение, потому что последующие фрагменты записок Хибулериха Укумбийского утрачены задолго до появления нашей незримой библиотеки. Доподлинно известно лишь, что по его инициативе сперва в Куманском халифате, а потом и в других государствах уандуков был принят закон, запрещающий записывать вымышленные истории и распространять эти записи. Сочинителям предлагали ограничиться устными рассказами. За ослушание писателю грозило пожизненное заключение среди собственных недовоплощенных фантазий. Причем сам Хибулерих Укумбийский публично выразил согласие исполнить при необходимости скорбную обязанность палача и припроводить ослушников к месту наказания, поскольку больше заниматься этим было некому. Только очень могущественный колдун способен ввести в иную реальность обычного человека, не предназначенного природой и судьбой для подобных путешествий. Не удивлюсь, если Хибулерих устроил для недовольных новыми порядками сочинителей несколько кратких познавательных экскурсий, поскольку доподлинно известно, что ни до, ни после принятия закона никто из них не протестовал против такого ущемления своих прав.
«Значит, заключение среди собственных недовоплощенных фантазий», — задумчиво повторил я. «Ну и дела».
«Вы совершенно правы. Эта формулировка в общих чертах проясняет чудовищную суть открытия Хибулериха Лукумбийского. Он выяснил, что вымышленная реальность, запечатленная в письменных текстах, получает некоторое подобие физического воплощения, причем столь неполное и несовершенное, что такое существование мучительно как для нее самой, так и для ее отдельных фрагментов, которые, по предположению одного из современников Хибулериха, чувствуют себя подобно человеку, вынужденному на протяжении многих столетий видеть один и тот же сон и не иметь возможности ни проснуться, ни заснуть еще крепче, ни даже умереть, чтобы избавиться от бесконечно повторяющегося наваждения и самого себя.
«Какой ужас!» — искренне сказал я.
«Совершенно с вами согласен. К счастью, закон, запрещающий записывать вымышленные истории, был принят незамедлительно. Отдельно отмечу, что о поэмах в нем ничего не говорилось, равно как о мемуарах, жизнеописаниях и прочей документальной прозе. Зная обычную склонность законодателей перестраховываться, я предполагаю, что Хибулерих и его товарищи по клубу каким-то образом сумели получить доказательство, что ни поэзия, ни хроники реальных событий не имеют последствий, подобных описанным. Как это нередко происходит с законами, продиктованными не капризами правителей, а насущной необходимостью, запрет записывать вымышленные истории был принят последующими поколениями как естественное внутреннее ограничение, которое сродни инстинкту. Во всяком случае, доподлинно известно, что романов в Уандуке с тех пор никогда не писали. Вымышленные истории и поныне рассказывают только вслух, а желающих нарушить давным-давно забытый закон до сих пор не обнаруживалось. Хотя палачей, достаточно могущественных, чтобы осуществить предусмотренное наказание, там не осталось».
«А не может быть, что этот Хибулерих и его приятели просто всех разыграли?» — с надеждой спросил я. «Пойди поймай таких на вранье, если они еще и мастера иллюзий».
«Насколько я могу судить о тогдашних нравах и обычаях, такая шутка была бы вполне в их духе», — согласился призрак. «И мне по сердцу ваш оптимизм, однако гораздо позже, уже у нас, в Соединенном Королевстве, появились новые подтверждения правоты Хибулериха Лукумбийского».
«В конце правления клаков, когда здесь принялись сочинять романы?»
«Совершенно верно. Многие выдающиеся историки литературы теперь задаются вопросом, почему эта традиция столь быстро угасла?»
«Не только они», — вздохнул я. «И надо же было такому случиться, что шанс получить ответ появился у глубоко невежественного меня, а не у какого-нибудь достопочтенного профессора. Нет в мире справедливости».
«Разумеется, ее нет», — подтвердил призрак. «Об этом мы с вами сегодня уже говорили. Впрочем, невежество и образованность – понятия весьма относительные. Люди склонны считать первое пороком и преувеличивать ценность последней. На самом деле, современное образование вовсе не способствует развитию наиважнейшей для исследователя способности оказаться в нужное время, в нужном месте». У вас же она, похоже, врожденная.
Пожалуй, невольно улыбнулся я.
Иногда этого, как видите, совершенно достаточно. А у современных ученых практически нет шансов получить доступ к нашей незримой библиотеке, где хранится единственный специально для нас написанный и собственноручно уничтоженный автором в этом самом подвале экземпляр мемуаров магистра Чьёльве Майтохче, известного также под именами Белого Гостя и Лихого Ветра.
Ну надо же, однажды меня тоже назвали Лихим Ветром. — вспомнил я.
— Это был очень серьезный комплимент, — заметил Гюлли Ультиой. — Примите мои поздравления. Даже не представляю, что вы сделали, чтобы заслужить такую похвалу. Сейчас это выражение почти не употребляют, а еще лет 600-700 назад оно было в ходу. Лихим ветром принято называть не просто умелого, но остроумного и оригинального колдуна, способного по-настоящему удивлять и даже сбивать с толку свидетелей своих деяний. Это устойчивое словосочетание закрепилось в языке в память о Чьёльве Майтохче, в сравнении с которым всегда считалось чрезвычайно лестным.